Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Сотворение кумира.
Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков. И мы продолжаем серию записных эфиров, посвященных поэтическим текстам, вот в таком формате, как обычно. Сегодня я решил взять текст, до которого сам дорос только уже, наверное, во время работы в школе. Это песня про купца Калашникова, как мы ее называем в народе. Это поэма Михаила Юрьевича Лермонтова. Наверное, я прочитаю первую часть, а потом немножко расскажу про поэму, ну и как-то мы с вами в этот текст втянемся. Даже не первую часть, а я прочту только, значит, обращение, да, предуведомление, так скажем. В духе песен, конечно, тут зачин – самое точное слово, естественно. Итак, песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. «Ох ты, гой еси, царь Иван Васильевич, про тебя нашу песню сложили мы, про твоего любимого опричника, да про смелого купца про Калашникова. Мы сложили ее на старинный лад, мы певали ее под гуслярный звон и причитывали да предсказывали. Православный народ ею тешился, а боярин Матвей Рамадановский нам чарку поднес меду пенного, а боярыня его белолицая поднесла нам на блюде серебряном полотенце новое, шелком шитое. Угощали нас 3 дня, 3 ночи, и все слушали, не наслушались». Вот такой зачин. Ну и теперь стоит немножко рассказать, что за текст такой необычный. Вообще-то текст очень отличается от всего лермонтовского канона, так скажем. Написан он такими тоническими длинными строками, распевными, в духе, таком, в народном духе. Значит, что это за текст? Ну, во-первых, это такая романтическая историческая поэма. Это песня, сам жанр этого текста предполагает озвучание этого текста, ну и, собственно, песня как древнерусский жанр. Вышла эта поэма в литературном прибавлении к журналу «Русский инвалид» и, собственно, дала совершенно новый такой виток, определила новый виток в русской литературе своего рода. Это 38-й год, то есть спустя всего там чуть больше года после смерти Пушкина. И, конечно же, с творчеством Пушкина, особенно с его сказками, соотносилась с современниками. Что хочется вот сказать про нее прежде? Ну, во-первых, этот текст основан на русских народных песнях. И, на мой взгляд, эта поэма Лермонтова – это его сублимация, это его попытка создать народный текст. Почему сублимация? Потому что, ну, вот знаете, когда Лермонтов размышлял о себе и о Пушкине, он говорил, что у Пушкина чувствуется эта народность в его сказках, в его текстах, потому что у него была няня, ему читали с детства сказки, рассказывали былины, сказания, и он как бы с молоком фактически впитал эти истории. У Лермонтова история совершенно иная. Он воспитывался сугубо на светский манер, читал он сугубо европейскую литературу, русскую светскую литературу. У него не было вот этого коренного оккультуривания, которое имел Пушкин. И в этом смысле Лермонтов видел не то что свой недостаток, да, но определенную нехватку. Текст, который он создал, конечно же, совершенно удивительный. Удивительный он не только потому, что написан совершенно мастерски, но и потому, что для Лермонтова, для романтического поэта, для человека, в общем-то, городского толка, хоть он очень любил Кавказ, этот текст очень необычен. Он выходит за рамки, по большому счету, свойственного ему вот этого языка, который мы можем увидеть в поэме «Мцыри», в поэме «Демон», в его лирических произведениях других. Что еще сделал Лермонтов? Он перенес современную жизнь в историческое прошлое. Конечно, Лермонтов тут был не первым. Мы можем увидеть и это в исторических повестях Карамзина, и в повестях Пушкина. И, собственно, Борис Годунов, естественно, да, приходит на память. Это если брать таких больших писателей, вообще вот эта любовь к русской старине, она была, естественно, для людей светских, особенно живущих московской, а тем более петербургской жизнью. Это героическая, в общем-то, по большому счету, песня. Героическая, потому что купец Калашников выступает здесь как герой, как голос народа. И в этом большое новаторство. Потому что до Лермонтова никто в купцах не находил и даже не искал героическое начало. Что еще надо сказать? Значит, конечно же, вот всей этой поэмой Лермонтов как бы дискутирует со современным ему понятием народности. Поэма дискутирует с официальным пониманием того, что такое народность. Естественно, мы здесь вспоминаем, откуда слово «народность»? Ну, это уваровское слово, да, православие, самодержавие, народность. Народность как некая общая сила, на которой держится, по большому счету, государство, но которое не имеет индивидуальности, да, это как бы скорее объект, чем субъект. Что делает Лермонтов? Он как бы субъективирует народ в лице конкретного Калашникова. То есть он позволяет увидеть через лес отдельные деревья. И вот цитата, кстати говоря, Белинского. «В этом отношении после Бориса Годунова больше всех посчастливилось Иоанну Грозному». Как историческому персонажу, через призму исторического периода, да, в котором тот правил или вообще бытовал, услышать глас народа, голос народа. Ну а теперь, наверное, я думаю, достаточно, я долго еще, наверное, могу распинаться, это разливаться мыслью по древу. Давайте прочитаю первую часть. Да, и еще, извините, про название. Как звучит полное название? Песня про царя Ивана Васильевича, естественно, Грозного, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Три героя. То есть название само иерархично. Есть царь, есть опричники, есть купец. Ну, естественно, тот, кто ниже всего здесь, тот и становится главным героем. Итак, первая часть. Начинается она с отрицания. Это очень важное начало. «Не сияет на небе солнце красное, не любуются им тучки синие. То за трапезой сидит во золотом венце, сидит грозный царь Иван Васильевич. Позади его стоят стольники, супротив его все бояре да князья, по бокам его все опричники, и пирует князь во славу Божию в удовольствие свое и веселье». Улыбаясь, царь повелел тогда вина сладкого заморского нацедить свой золоченый ковш и поднесть его опричникам. И все пили, царя славили. Лишь один из них из опричников, удалой боец, буйный молодец, в золотом ковше не мочил усов, опустил он в землю очи темные, опустил головушку на широкую грудь, а в груди его была дума крепкая. Вот нахмурил царь брови черные и навел на него очи зоркие, словно ястреб взглянул с высоты небес на молодого голубя сизокрылого, да не поднял глаз молодой боец. Вот об землю царь стукнул палкою, и дубовый пол на полчетверти он железным пробил оконечником, да не вздрогнул и тут молодой боец. Вот промолвил царь слово грозное, и очнулся тогда добрый молодец. «Гей ты, верный наш слуга Кирибеевич, аль ты думу затаил нечестивую? Али славе нашей завидуешь, али служба тебе честная прискучила? Когда всходит месяц, звезды радуются, что светлее им гулять по поднебесью, а которая в тучку прячется, та стремглав на землю падает». «Неприлично же тебе, Кирибеевич, царской радостью гнушатися, а из роду ты ведь Скуратовых, и семьёю ты вскормлен Малютиной». Отвечает так Кирибеевич, царю Грозному в пояс кланяясь. «Государь ты наш, Иван Васильевич, не кори ты раба недостойного, сердце жаркого не залить вином, думу черную не запотчевать, а прогневал я тебя, воля царская». Прикажи казнить, рубить голову. Тяготит она плечи богатырские, и сама к сырой земле она клонится. И сказал ему царь Иван Васильевич: «Да об чем бы тебе, молодцу, кручиниться? Не истерся ли твой парчевой кафтан? Не измялась ли шапка соболиная? Не казна ли у тебя поистратилась? Или зазубрилась сабля закаленная? Или конь захромал худо кованный? Или с ног тебя сбил на кулачном бою на Москве-реке сын купеческий?» Отвечает так Кирибеевич, покачав головою кудрявую: «Не родилась та рука заколдованная, ни в боярском роду, ни в купеческом. Аргамак мой степной ходит весело, как стекло горит сабля вострая, а на праздничный день твоей милостью мы не хуже другого нарядимся. Как я сяду, поеду на лихом коне, за Москву реку покататися, кушачком подтянуся шелковым, заломлю на бочок шапку бархатную, черным соболем отороченную, у ворот стоят утесовые их, красные девушки да молодушки, и любуются, глядя, перешептываясь, лишь одна не глядит, не любуется, полосатой фатой закрывается. На Святой Руси нашей матушке не найти и не сыскать такой красавицы. Ходит плавно, будто лебедушка, смотрит сладко, как голубушка, молвит слово. Соловей поет. Горят щеки ее румяные, как заря на небе Божьем. Косы русые, золотистые, в ленты яркие заплетенные, по плечам бегут, извиваются, с грудью белую целуются. В семье родилась она купеческая, прозывается Аленой Дмитриевной. Как увижу ее, я и сам не свой. Опускаются руки сильные, помрачаются очи бойкие. Скучно, грустно мне, православный царь одному по свету мается. Опостыли мне кони легкие, опостыли наряды парчевые. И не надо мне золотой казны, с кем казною своей поделюсь теперь? Перед кем покажу удальство свое? Перед кем я нарядом похвастаюсь? Отпусти меня в степи приволжские, на житье на вольное, на казацкое. Уж сложу я там буйную головушку и сложу на копье бусурманское, и разделят по себе злые татаровья коня доброго, саблю острую и сидельце браное черкасское. Мои очи слезные коршун выклюют, мои кости серые дождик вымоет, и без похорон горемычных прах на четыре стороны развеется». И сказал, смеясь, Иван Васильевич: «Ну, мой верный слуга, я твоей беде, твоему горю пособить постараюсь. Вот возьми перстенек ты мой яхонтовый, да возьми ожерелье жемчужное. Прежде свахи смышленые покланяйся и пошли дары драгоценные ты своей Алене Дмитриевне. Как полюбишься, празднуй свадебку, не полюбишься, не прогневайся». «Ох ты, гой еси, царь Иван Васильевич, обманул тебя твой лукавый раб, не сказал тебе правды истинной, не поведал тебе, что красавица в церкви Божией перевенчана, перевенчана с молодым купцом по закону нашему христианскому. Ай, ребята, пойте, только гусли стройте, ай, ребята, пейте, дело разумейте, уж потешьте вы доброго боярина и боярыню его белолицую». Конец первой части. Собственно, текст совсем небольшой. Осталось-то буквально там, 2/3 текста. Ну, вот такой очень мощный зачин. Обратите внимание, здесь Калашникова нет. Он только как такая фигура маячит где-то в названии этой поэмы. И на что, собственно, стоит обратить внимание. Об этом мы сегодня будем говорить. Несмотря на то, что в первой части Калашникова нет, естественно, он приберегается на будущее. И согласно тому, как заявлено в этой поэме, в названии, да, появление героев, они так и появляются. То есть появляется сначала царь, потом появляется, значит, по одну сторону, как тут написано, стольники, да, бояре, да, князья. По другим странам опричники, как бы вот такая иерархия власти. И потом происходит разговор между опричником и Иваном Васильевичем Царем. Итак, что мы здесь с вами видим? Ну, во-первых, да, я не обратил ваше внимание на такую деталь в зачине, потому что во второй строчке, ну, в первой строчке, естественно, «Ох ты, гой еси, царь Иван Васильевич», обращение к царю, как бы, естественно, ну, это совершенно неизбежно, потому что царь является главным, и как будто бы песня написана, да, во времена Ивана Васильевича. И вот во второй строке «Про тебя нашу песню сложили мы», про твоего любимого опричника. А сложили мы, кто мы? Естественно, это авторская поэма, это поэма Лермонтова, но это народная поэма. «Мы», значит, «народ» сложили. То есть эта история не столько про купца Калашникова, получается, да, а про народ, который выпестовал эту песню, да. Если хотите, это такая маска, которую надевает на себя Лермонтов здесь, как автор, и, в общем-то, стилизует. И тут еще один важный момент, я успею его сказать до перерыва. Естественно, древнерусская литература была не очень-то востребована в светских кругах. И вот такой, как бы я назвал, ориенталистский, ну просто стилизованный подход к Древней Руси, ориенталистский неподходящее слово, но чтобы вы понимали, это чтобы сократить дистанцию, да, мы как бы апроприируем опыт древнерусского слога, древнерусского слова. И в этом смысле Лермонтов выступает как классический имперский поэт. Вернемся с этой точки после перерыва.
Сотворение кумира.
Итак, возвращаемся. Перед перерывом я Лермонтова назвал имперским поэтом. Что я имею в виду? В одном из эфиров «Сотворение кумира», кажется, по Герману Гессе, я рассказывал о том, что меня поразило, насколько Лермонтов в «Герой нашего времени» озвучивает такую колониальную, пропагандистскую, в общем-то, мысль, абсолютно имперскую, о том, что вот, мол, там Кавказ – это дикарское сплошь место, там одни дикари, а мы, европейские, белые люди, несем бремя, подобно тому, как вот об этом писал Рудьярд Киплинг в своем известном стихотворении «Бремя белых». И тот же имперский подход, да, вот к другим землям на окраинах империи, точно такой же подход и к истории, естественно. Любая империя относится к истории как к материалу, на как бы костях которого мы можем выстраивать новую мысль. Что мы здесь с вами видим? Ну, слушайте, во-первых, можно вспомнить сталинское время, да, когда поднимались из гробов фигуры Петра I, Ивана Грозного, как самых таких важных фигур Александра Невского в фильме Эйзенштейна. То же самое Лермонтов делает как бы с народным стилем. Он как бы поднимает его из могилы, вытаскивает, да, и на этом языке пишет современную, на самом деле, историю, которая вот стилизуется под прошлое. Это абсолютно такой подход человека, живущего в лучшем времени, понимаете? Пусть это время не идеально, но когда появляется идея современности, тогда появляется... Не обязательно даже, когда появляется идея современности, но в 19 веке, естественно, еще одно на другое наложилось. Я к чему? К тому, что, например, другой пример, чтобы вы понимали, о чем я говорю, если вы еще не поняли. Допустим, когда Англия захватывала Уэльс, это там было в 13-12 веке, я не помню, достали такого грамотного человека, Кентерберийский, у него было такое прозвище, и имя не помню, и его попросили описать историю, собственно, этого военного похода и рассказать, как именно Уэльс становился частью Великобритании, ну, на тот момент Англии, потому что со времен еще Александра Македонского, а то и раньше, правители понимали, что не так важно, как происходило историческое событие, гораздо важнее, как мы его запомним. И в этом смысле, ну, и именно империи руководствовались этим инструментом. Я, конечно, далеко в свои мысли зашел, потому что, конечно, песня о купце Калашникове, можно сказать, что отстаивает не столько интересы государства, сколько интересы народа. Но сам вот этот вот сусальный стиль, если хотите, народный стиль, может прийти в голову только человеку, живущему, рожденному в империи, мыслящего, да, как мыслит империя. Теперь перейдем к, собственно, внимательному чтению первой части. Итак, у нас есть, значит, Кирибеевич. Кирибеевич, конечно, индивидуалист, несмотря на то, что он служит царю. Одно другому не мешает, про него чуть позже скажем, давайте по порядку. Так, я обратил ваше внимание, что первая часть начинается с отрицания. «Не сияет на небе солнце красное, не любуются им тучки синие». То есть, как бы, небо не радуется тому, что за трапезой сидит во золотом венце грозный царь Иван Васильевич. И что он делает? Ну, в общем, у него там, как говорится сейчас, полный фарш, да, у него там полный стол, и там и пирует царь во славу Божию в удовольствие свое и веселье. В чью славу пирует царь? Божию. Только и только в Божию славу. Про народ здесь нет слова. Есть Бог, есть я и есть мое веселье. Важная деталь. Там нет народа. В разговоре с Кирибеевичем Иван Васильевич ничего не спрашивает, и Кирибеевич ничего не рассказывает. То есть Лермонтов, конечно, здесь рассказ о дистанции. О дистанции между властью и обычным народом, который уже тут во времена Александра Ивана Васильевича, я имел в виду, конечно, Александра Первого и Николая Первого, это поэма пишется во времена Николая Первого, где дистанция с властью очень сильно увеличилась, что как бы царь не видит народа, не знает народа, да, народ для него это фигура речи в первую очередь. Как, в общем-то, наверное, было во времена Николая Первого, об этом уже Некрасов достаточно подробно, обстоятельно и красочно написал. В общем, царь улыбается, пьет вино и требует славить его. Лишь один из них, из опричников, удалой боец буйный, то есть гордый молодец, в золотом ковше не мочил усов, опустил он в землю очи темные. Тут вот Лермонтов, конечно, мастерски вкрапляет все детали. Темные очи. Темные здесь прочитываются как в значении, может быть, грустные, подавленные, но темные тут, да, темные есть темные. Опустил головушку на широкую грудь, а в груди его была дума крепкая. Вот, дума – это очень тоже такое важное слово, потому что дума в сердце быть не может. В сердце находится ум, а дума находится в голове. То есть Кирибеевич не столько сердцем чего-то хочет, сколько умом своим хочет. Несмотря на то, что в груди была дума, такой вот такой парадоксальный, на самом деле, образ. Может, это звучит притянутым за уши, но на самом деле, мне кажется, это не притянуто за уши, потому что для человека, читавшего слово о полку Игореве, для человека, живущего вот в иной матрице языковой, было очевидно, тем более, когда поднимался вот этот интерес к древнерусской литературе, что ум сердца и разум в голове, головы, да, то есть вот сердце, оно умно, потому что оно знает правду, ему не нужно думать, сердце не надо раздумывать, а думаем мы головой. Кстати говоря, у Лермонтова же ведь есть и стихотворение одноименное, да, я просто думал, может быть, прочитать вам отрывок, ну, наверное, уж не буду, очень длинный этот текст, «Дума» называется. Относительно длинный, да, вот эта дума. И Лермонтов очень много размышлял на эту тему. На тему, насколько мысли не позволяют... Просто мысли не позволяют человеку справиться с его внутренними проблемами. Так или иначе, не будем далеко уходить от нашего текста. В общем, царь, естественно, это заметил, что не все его славят, не все радуются ему. А так как вот есть книга Конторовича «Два тела короля», да, которая говорит о том, что любой власть придержащий там властитель, имеется в виду, если король или царь, да, он имеет два тела. Одно тело – это его вот физическое присутствие на земле, другое тело – это как бы государственное тело. До Конторовича никто, кстати, эту мысль вот так вот явственно не озвучил. Он такую толстенную книгу написал с множеством комментариев на эту тему, очень глубинную. И здесь ровно то же самое. То есть, если ты с царем, то если ты оскорбляешь царя, ты, естественно, оскорбляешь всю страну. И ты не можешь не радоваться ему, потому что если царь – это истина, ты должен сорадоваться истине. И что делает? Что делает да, Иван Васильевич. То есть сначала он наводит взгляд на Кирибеевича, да, но тот его не замечает. Потом он ударяет палкою и дубовый пол на полчетверти железным пробил оконечником. На полчетверти, представляете, у него железный как бы лом, и на четверть лома он пробил, значит, пол. Какая мощь у него, да, это такой... То есть тут Иван Васильевич, естественно, показан как титан на самом деле, просто внепространственный. На него не обращает внимания Кирибеевич. И только потом, когда он промолвил слово, то есть сначала взгляд, потом действие, потом слово, Кирибеевич включается. То есть обычно по одному взгляду царя все должны реагировать, а Кирибеевич настолько в себе, настолько в себе. Ну и, собственно, первая мысль царя какая? А не задумал ли ты чего плохого против Отечества? Ну, об этой мысли мы поговорим уже после небольшой рекламы. Обязательно вернемся.
Сотворение кумира.
Итак, что говорит Иван Васильевич? Гей ты верный наш, слуга наш. Наш. Почему наш? Потому что всего общества, всего народа, всей страны. Кирибеевич, аль ты думу затаил нечестивую. То есть... И это такая парадоксальная вещь, потому что, конечно же, Иван Грозный думает, что Кирибеевич замыслил какую-то нечестивую мысль в отношении Отечества. А Кирибеевич замыслил нечестивую мысль в отношении Калашникова. То есть, и получается интересный момент. Во всяком случае, я прочитываю эту строку следующим образом. Иван Грозный интуитивно чувствует, что в Кирибеевиче есть какая-то темнота души, да, предательская, страшная, не знаю, там, порочная, давайте это слово выберем, но он из-за того, что наделен властью и руководствуется интересами власти, и вообще как бы живет вот двумя телами, он не может распознать качество этой темноты, да? И когда он получает от Кирибеевича, не сразу, но получает от Кирибеевича успокоительный, да, успокаивающий ответ, что, мол, нет у меня никакого злого умысла в отношении тебя, Иван Васильевич, и в отношении государства, тогда Грозный успокаивается. Ну, давайте по порядку. И, собственно, какие вопросы задает Иван Грозный? Аль ты думу затаил нечестивую? Аль славе нашей завидуешь? Аль служба тебе честная прискучила? Потому что, говорит, когда всходит месяц, звезды радуются. Да? А когда радуется царь, ты должен радоваться. И в конце концов ты вспомни, из какого ты рода. Как ты можешь, да? И Кирибеевич отвечает, в пояс кланяясь, значит, убей меня, я недостоин, потому что, сердце жаркого не залить вином, думу черную не запотчевать. Да, то есть я не могу веселиться, он говорит. То есть Ивана Васильевича появляется интерес Кирибеевича. Очевидно, что Кирибеевич разыгрывает сцену и обманывает царя. Потому что царь на самом деле, вот об этом Мамардашвили очень точно пишет, он не про царей, про тиранов он там пишет в лекциях по античной философии, по истории античной философии, что, значит, любой тиран, да, любой властимущий человек, он живет в мысли о том, что его обязательно должны предать. И он ждет, когда его предадут, и когда его предают, он говорит, вот же люди какие, ни на кого нельзя положиться. И он как бы расчищает поляну, вокруг него никого не остается. Потом, спустя время, он же не может править один, да, появляются новые люди, втираются ему в доверие, он опять им не может довериться. То есть, тем более во времена, когда царей и королей травили, убивали, предавали, это была совершенно естественная мысль. Тем более, что и сам Иван Грозный проходил через эти предательства, боярские заговоры. Все это мы знаем, кстати говоря, в том же фильме, точнее, у того же Эйзенштейна, в фильме «Иван Грозный» это абсолютно выдающимся образом показано. Ну и, собственно, Иван Васильевич уже задает вопросы не уровня государственных интересов, да, просто человеческие, да. Чё тебе кручинится? Что вообще тебя может кручинить? Проблемы с одеждой, да? Или у тебя денег нет? Или у тебя, значит, это... Ну, или зазубрилась сабля закаленная, то есть, по большому счету, что-то потерял интерес к войне. Ну, тут такие, на самом деле, завуалированные вещи. Что тебя, может быть, мир вещей не радует, да? Ну, тут тоже символика, конечно, Соболь как власть. Неужели тебе власть надоела? Неужели надоела война? Неужели вот, значит, или конь захромал худо-кованный, или с ног тебя сбил на кулачном бою? Это вообще потрясающий тоже момент. Или с ног, спрашивает царь, или с ног тебя сбил на кулачном бою на Москве-реке сын купеческий? Если вы помните, эта сцена будет в поэме Лермонтова. То есть, фактически, царь задает пророческий вопрос. Или с ног тебя сбил на кулачном бою на Москве-реке сын купеческий? То есть, фактически, имеет в виду Калашникова. Второй раз интуитивно, понимаете, он попадает вот в эту грядущую историю. Ну и Кирибевич ему отвечает: не родилась та рука заколдованная ни в боярском роду, ни в купеческом. Вот так вот. Которая бы меня могла сразить. И на самом деле, как мы знаем, есть такая рука, и она, может быть, не заколдована. Мы еще вот к этому слову, конечно, я думаю, с вами вернемся. Может, не в этом эфире, в следующем посмотрим. Ну, и он говорит, с конем все в порядке, сабля острая, значит, и на праздничный пир я, значит, не хуже другого могу нарядиться. А вот он рассказывает историю, что ездил он за Москву-реку, то есть за Москворечье, да, и вот увидел там девушку. Девушку такую, что-то она на нее не смотрела, все смотрели, она не смотрела. И такая она красавица. И понимаете, что делает здесь Кирибеевич? Он возбуждает. Он возбуждает не только любопытство. Он возбуждает интерес Ивана Грозного к этой девушке. То есть, с одной стороны, он манипулирует Иваном Грозным тем, что вот есть проблема, да, дорогой царь, которую, может быть, ты не можешь решить, да, то есть берет на слабо царя, а с другой стороны, он порождает в Иване Грозном миметическое желание. То есть, когда он хочет, чтобы Иван Грозный тоже захотел ровно то, что хочет Кирибеевич. Заражает его как бы своим желанием. И Иван Грозный начинает играть вместе с Кирибеевичем в его игру. Вообще, Лермонтов, наверное, лучший писатель, самый точный писатель в отношении любых манипулятивных техник. Вернемся на этой, может быть, интригующей точке и, значит, вернемся после перерыва. Остановимся тут. Да, дорогие мои, с вами по-прежнему Артем Новиченков. Вы, кстати, можете подписываться на мой телеграм-канал, называется «Говорящий тростник». Сегодня мы обсуждаем песню о купце Калашникове, но до Калашникова мы пока не дошли. Наш сегодняшний кумир все-таки Кирибеевич в той или иной степени, но я думаю, что сегодня мы и вторую часть отрывочно прочитаем. В общем, мы остановились на том, на том, какими манипулятивными техниками пользуются герои Лермонтова, да, вот про Кирибеевича сказал, конечно, можно вспомнить Печорина. Я отдельно в эфирах по «Герою нашего времени» разбирал его манипулятивные техники. Я не знаю, может ли помочь Лермонтов научиться манипуляциям или, наоборот, научиться их распознавать. Так или иначе, вероятно, и сам Лермонтов обладал этой техникой и очень хорошо понимал, как она работает, и понимал, что не только он один этим пользуется, и очень легко описывал эти приемы, пусть и не написал методички по тому, как раскрыть манипуляцию. В общем, что говорит Кирибеевич, да, вот возбуждая интерес, любопытство и беря на слабо Ивана Грозного: на Святой Руси, нашей матушке, не найти, не сыскать такой красавицы. И описывает он ее абсолютно как сказочную героиню. Ходит плавно, будто лебедушка, царевна-лебедь, да? Смотрит сладко, как голубушка, а в виде голуби всегда изображали душу, молвит слово, соловей поет. Да, а соловей, собственно, это провозвестник рождения, весны, рассвета, чего угодно. Ну, то есть, абсолютно архетипически он такой показывает. Горят щеки румяные, как заря на небе божьем, косы русые золотистые, в ленты яркие заплетенные. Значит, и прозывается Алена Дмитриевна, и дается ее имя. Ну и, собственно, рассказывает дальше он про себя. Как увижу, я сам не свой, опускаются руки, помрачаются очи, скучно, грустно мне. То есть, смотрите, что с ним происходит. Когда человек влюблен, что с ним происходит? Когда человек влюбляется, он, наоборот, окрыляется. Он, для него мир расцветает. Он остро воспринимает этот мир. И ему за радость только взглянуть на объект своего обожания. Это чистая любовь. Если хотите, может быть, она вам кажется нереалистичной, но христианская любовь, да, вот в лучших ее изводах, в идеалистических, может быть, изводах, она выглядит именно так. А что происходит с Кирибеевичем? Ты влюбился в женщину. Что с тобой происходит? Опускаются руки, помрачаются очи, становится скучно, грустно. Православный церковь, одному по свету мается. Это ключевой момент. Как ты один по свету маешься, если с тобою Бог? Как это тебе скучно, если ты служишь Господу Богу и царю батюшке? Как это очи твои помрачаются, и нет в тебе интереса к жизни, если есть интерес к тому, чтобы душу свою спасти, к тому, чтобы отечеству своему помочь. Более того, ведь он не случайно обращается: «Скучно, грустно мне, православный царь». Тут, конечно, стихотворение Лермонтова вспоминается, и «скучно, и грустно некому руку подать», да? То есть оказывается, что на самом деле этот Кирибеевич – безбожник. Хотя он всячески подчеркивает: православный царь. То есть я как бы уважаю тебя, да? Царь православия фактически. Это очень важный момент. То есть Кирибеевич ее не любит. Кирибеевич ее хочет. Давайте вещи своими именами называть. Им обуяла страсть, похоть, да? Он гордыня, по большому, да? Облики гордыни. И не надо, говорит, мне уже золотой казны, с кем поделюсь казною. То есть, а что это значит? Мне не нужна благодарность государства. Это очень важно. Благодарность — это... то есть, я не принимаю благодарности. Это значит, что я не принимаю внимания мира к себе. Ну, я могу тут долго это все раскрывать. Перед кем я нарядом, говорит, похвастаюсь? А зачем вообще чем-то хвастаться? То есть, на самом деле, мы просто можем задаваться вот такими вопросами: а зачем чем-то хвастаться? Конечно, это человек из гордыни вышедший. И тем не менее, он уже царя обаял. У меня, говорит, царь, проблемы, и я думаю, что ты не сможешь ее решить. Вот как это звучит. А дальше уже все словеса-словеса. Перед кем покажу удальство свое? То есть, абсолютно такое, на самом деле, языческое мировосприятие, не христианское. Зачем мне женщина, чтобы показывать, что я удалый? Зачем вообще кому-то показывать, что я смелый, храбрый, удалый? Значит, я что, про себя это не знаю? То есть он то ли разыгрывает эту сцену, то ли, конечно, он из чистой гордыни об этом говорит. Ну и, в общем, в духе Печорина говорит: отправь ты меня на смерть, на войну, пусть меня там убьют, меня не жалко, пусть меня птицы расклюют, звери растащат и так далее, мои очи слезный коршун выклюют, мои кости сирый дождик вымыет, и без похорон горемычных прах на четыре стороны развеется. Ну это, дорогие мои, уже вообще чудовищный порог, потому что он говорит, что он говорит: меня как язычника пусть природа убьет, не надо мне похорон православных, церковных. Я даже от этого отказываюсь. И это поразительно, что Иван Васильевич, ну, видимо, сам объятый гордыней, потому что его взяли на слабо. Он не видит того, что его вот любимый опричник, безбожник. Конечно, мы не можем прочитывать эту поэму вне христианской вот этой сетки ценностей. Я думаю, что если мусульманин прочтет эту поэму, он точно так же, только уже через призму Аллаха, через призму мусульманской религии, сможет ее точно так же проинтерпретировать. Я думаю, что если мы через призму восточной мудрости эту поэму прогоним, да, мы увидим, как человек в своей гордыне запутался в сенсорическом опыте и поэтому делает людям больно. Запутывает царя, делает больно Алене Дмитриевне, там вообще трагическая сцена, до нее еще дойдем, и на самом деле убивает Калашникова. То есть получается вот такая трагическая история, сенсорическая абсолютно. То есть я к тому, что мы из любой культуры можем этот текст рассматривать, и он нам один и тот же смысл примерно будет передавать, просто в разных словах, в разных значениях. Это и любопытно. Может быть, я рассказывал как-то, что когда я в высшей школе экономики преподавал иностранцам, у меня был один иранец. иранец, он, кажется, был суфий. И он рассказал, как он бесы Пушкина мы читали, и он разобрал этот текст через призму, значит, мусульманской, значит, мистической традиции. Это было тоже удивительно. И бесы работали. То есть этот текст в разных точках, в деталях попадал вот в эту традицию, хотя понятное дело, что Пушкин эти смыслы туда не вкладывал, просто вот как камни раскидал, и камни начали говорить. Вот так. Ну ладно. Ну и что? Иван Васильевич начинает смеяться. Это очень хороший знак. Если царь радуется, да, значит, ты его боял, он тебе поверил. Да, и он говорит: «Ну, мой верный слуга, я твоей беде, твоему горю пособить постараюсь». И что он говорит? «Возьми мой перстенек яхонтовый, ты мой яхонтовый, возьми ожерелье жемчужное, свахе смышленой покланяйся и пошли дары драгоценные своей Алене Дмитриевне». То есть подкупи ее. Ну и дальше он на самом деле дальше он говорит очень мудрую вещь. «Как полюбишься, празднуй свадьбу. Не полюбишься, не прогневайся». То есть все-таки за женщину решение, да? Нельзя сказать, что Иван Васильевич ультимативно выдал замуж Алену Дмитриевну за Кирибеевича. Это было бы не по-православному. Ну и, собственно, Кирибеевич получает добро от царя. Мы потом с вами узнаем, зачем нужно это добро. Всему свое время. Ну и, собственно, вот первая часть заканчивается на этом, заканчивается на славе. Слав – такой древнерусский жанр. «Ох ты, гуси, царь Иванович, обманул тебя твой лукавый раб» и так далее. «Ребята, пойте, гуси, только гуси строите», да? Значит, обманул тем, что не рассказал тебе полноты всей этой истории, потому что не поведал тебе, что красавица в церкви Божией перевенчана с молодым купцом по закону нашему христианскому. Это подчеркивается Лермонтом. А почему? Потому что Кирибеевич, в общем-то, язычник, который идет против христианского закона. А это, на минуточку, любимый опричник Ивана Грозного. Вот и история обычной значит, человеческой любви, ревности и власти перерастает в конфликт. Конфликт уже какого-то национального масштаба, да? Что на самом деле в окружении царя могут быть предатели. Но предатели не царя, а предатели веры. И этот конфликт на самом деле так или иначе будет подсвечиваться на протяжении всей истории нашей страны вплоть до сегодняшнего дня. Теперь давайте прочитаем отрывок из второй части. Целиком я ее читать не буду, потом дочитаю. Значит, мы переносимся из дворца Ивана Грозного в, собственно, торговые ряды. «За прилавкою сидит молодой купец, статный молодец Степан Парамонович по прозванию Калашников. Шелковые товары раскладывает, речью ласковой гостей он заманивает, злато-серебро пересчитывает, да недобрый день задался ему, ходит мимо баре богатые, в его лавочку не заглядывают. Отзвонили вечернего святых церквах, за Кремлем горит заря туманная, набегают тучки на небо, гонит их метелица распеваючи, опустел широкий гостиный двор. Запирает Степан Парамонович свою лавочку дверью дубовую, да замком немецким сопружиною, злого пса ворчуна зубастого на железную цепь привязывает, и пошел он домой, призадумавшись, к молодой хозяйке за Москву-реку. И приходит он в свой высокий дом, и девица Степан Парамонович. Не встречает его молода жена, не накрыт дубовый стол белой скатертью, а свеча перед образом еле теплится. И кличет он старую работницу: «Ты скажи, скажи, Еремеевна, а куда девалась, затаилась в такой поздний час Алена Дмитриевна? А что, детки мои любезные, чай забегались, заигрались, с позаранку спать уложились? Господин ты мой, Степан Парамонович, я скажу тебе диво дивное, что к вечерне пошла Алена Дмитриевна, вот уж поп прошел с молодой попадьей, засветили свечу, сели ужинать. А по сю пору твоя хозяюшка из приходской церкви не вернулась, и что детки твои малые почивать не легли, не играть пошли, плачем плачут, все не унимаются. И смутился тогда думой крепкую молодой купец Калашников, и он стал к окну, глядит на улицу, а на улице ночь темнехонько, валит белый снег, расстилается, заметает след человеческий. Я бы хотелось остановиться. Давайте мы обратим внимание на ряд деталей, да, и поговорим, собственно, о том, как нам представляется, по большому счету, главный герой поэмы. Итак, мы перенеслись из одного топоса в другой, мы перенеслись в гостиный двор. Как мы видим, Калашников Степан Парамонович, он продает шелковые товары, очевидно, одежду, фамилия Калашников, значит, он из купеческого рода, и продавали они, очевидно, калачи, поэтому он Калашников. Парамон, довольно распространенное имя, значит, но вот день какой-то такой выдался, что мало что у него купили. И он закрывает это, ходит мимо Барри Богатый, в его лавочку не заглядывают. Значит, вечерню отзвонили, да, и он, собственно, это очень важная деталь, отзвонили вечернего в святых церквах. Набегают тучки, метелица, и гостиный двор пустеет. То есть вот гостиный двор, он не по часам, да, работает, а важно, это синхронизация с церковным временем, да. Отзвонили колокола, пора собираться. То есть и Калашников, как бы вот, да, он тоже синхронизирован вот в эту церковную, духовную жизнь, очень важно. Потому что мы потом узнаем, что его жена Алена Дмитриевна тоже ходила в церковь. И вот, значит, у нее ничего не купили. Набегают тучи, метель. Он закрывает, ставит там пса, железную цепь. И пошел он домой, призадумавшись, к молодой хозяйке за Москву-реку. То есть, что случилось-то? Почему? Что за день-то сегодня такой, да? Как бы все ничего. Вот он выходит в свой высокий дом. То есть, он очень обеспеченный купец. Это важная деталь. У него в гостином дворе своя лавка. А очевидно, что он вот из рода купцов, то есть род успешный. И что он видит? Его не встречает его жена. А это очень важный такой момент, что когда женщина встречает своего мужа дома, и дома пахнет едой, и это вот такая идиллия домашняя, этого не происходит, и стол не накрыт, еды нет. А свеча перед образом еле теплится. Свеча что такое? Свеча — это как такой, ну, то есть лампадка, да, по большому счету. Это дух, дыхание дома, дыхание жизни. То есть дом на самом деле начинает разваливаться с этого момента. И дальше он обращается к работнице, и та говорит, что нет, жена не пришла, и детки тоже плачут. И оказывается, что вот вся семья, да, втянута в какую-то большую проблему. Мы сейчас уйдем на перерыв, вернемся, продолжим с этого момента.
Сотворение кумира.
Да, ну что, возвращаемся. Мы остановились на плачущих детях, да, и что тут происходит? Алена Дмитриевна ушла в церковь и не вернулась, дети плачут, не могут спать, не могут играть, то есть какое-то горе происходит, умерла, что ли, она, да, и вот это, и смутился тогда думой крепкою, то есть начал думать опять, да, и смутился думой молодой купец Калашников. Он то сам молодой, жена молодая, дом полный чаши, деньги есть, Бог милует, да, что называется. И есть, значит, Еремеевна, да, работница, которая у них работает. Все у них в порядке. И тут вдруг вот трещина пошла. И на самом деле вот эта сцена, на которой я остановился, прервал чтение, и смутился тогда, думаю, крепко молодой купец Калашников, и он стал к окну, глядит на улицу, а на улице ночь темнехонько, валит белый снег, расстилается, заметает след человеческий. То есть, да, за окном все спокойно, и вот эта тишина зимняя спокойная, она абсолютно зловеща, вот в этой фразе «заметает след человеческий». То есть, а что такое след, что такое, да? Ход жизни человеческой заметается как бы вот этим снегом. Такая очень тонкая, мне очень нравится эта метафора, она очень еще и кинематографична. То есть вот эта же дорога жизни, по которой люди шли, заметается. Что-то происходит, и следа не остается от прежней жизни. Горе происходит. И да, коль я тут сделал остановку, я бы хотел немножко рассказать еще про саму поэму. Тут есть интересные вещи. Ну, например, по поводу композиции. Да, здесь не просто Лермонтов стилизует текст. Ведь стилизация — это не только определенная напевность, ритмичность, выбор слов, инверсии. Это еще и такие масштабные композиционные решения. То есть здесь, в этой песне, особенность устно-народного повествования. То есть действие всегда преобладает над описанием. Тут нету ни сюжетных эпизодов. Почему в народном творчестве нет ни сюжетных эпизодов, будь то сказки, былины? Потому что если, например, рассказываю сказку, где есть какие-то побочные линии сюжетные, побочные персонажи, они переплетаются, я пересказываю кому-то сказку, рассказываю, тот пересказывает, естественно, все лишнее откидывается. Остается только вот соль. Действие, события, события, действия, иногда какие-то реакции. Но тем более, что это письменный текст, да, мы понимаем, что текст еще и как бы ненародный все-таки, да, а абсолютно авторский, мы можем с вами говорить о том, что Лермонтов где-то добавляет эти описания, например, вот как валит белый снег, расстилается, заметает след человеческий, очень важные, тонкие подметки такие, но в целом это в основном действие, то есть вот целые, да, полторы страницы, что я читал, это в основном действие Степана Парамоновича, как он торговал, как он закрывал лавку, как он шел домой, как он обращался к Еремеевне, она ему ответила, вот он смотрит в окно, то есть сплошные действия, такая динамика народного творчества. Плюс это эпическая неспешность изложения. И вот поэтому-то тут эти действия, что как он долго закрывал свою лавку. Мы то же самое увидим с вами в песне об Игоре, да, слове о полку Игоря, увидим с вами эту Гомера в песне о Роланде, о моем Сиде. То есть это типичное эпическое такое свойство эпического текста, ну и сжатость рассказа. То есть вот сам рассказ сжимается, а какие-то процессы внутри рассказа, они развертываются, да, и, казалось бы, неважные элементы расписываются долго. Так уж устроен эпос, да, где-то он, то есть в каких-то местах удлиняется, каких-то укорачивается. Там где-то список кораблей на целую страницу, где-то описание щита на целую страницу, а где-то битва и смерть героя в четырех строчках. И это совершенно естественно для эпического повествования. Ну и по поводу языка я хотел сказать. Понятное дело, что здесь есть опора на жанр песни, об этом я уже говорил, и что это, да, тут воссоздается стиль русской народной поэзии, но воссоздается, естественно, не точно, потому что, ну, иначе, ну, знаете, вот «Песнь девушек» есть в Евгении Онегине, там просто Пушкин пишет собственную «Песнь девушек», которая очень так тонко монтируется с мыслями там и переживаниями Татьяны в данный момент времени, но тем не менее это вполне себе довольно точная стилизация. Там есть определенные строчки заимствованные, да, где подражательная, а вот песнь о купце Калашникове не похожа ни на один древнерусский текст, это важно. Не только древнерусский, ни на один народный текст. То есть она совершенно самобытна. То есть вот эта ритмическая трехударная тоника, вот я про стихосложение, да, которая полностью соответствует природе народно-песенного ритма, и тем не менее она уникальна. Вы не встретите народных песен, которые были бы выполнены вот в такой размерности лермонтовской. То есть в некотором смысле Лермонтов придумывает другой способ народной песни. Вот это любопытно. Ну и дальше я еще кусочек, наверное, прочитаю вам из второй части. Вот он слышит, в сенях дверью хлопнули. Потом слышит шаги торопливые. Обернулся, глядит, сила крестная. Перед ним стоит молодая жена, сама бледная, простоволосая. Косы русые расплетенные, снегом инеем пересыпаны. Смотрят очи мутные, как безумные, уста шепчут речи непонятные. «Уж ты где, жена?» — жена шаталася. На каком подворье на площади, что растрепаны твои волосы, что одежда твоя вся изорвана. Уж гуляла ты, пировала ты, чай с сынками все боярскими. Не на то пред святыми иконами мы с тобой, жена, обручалися, золотыми кольцами менялися. Как запру я тебя за железный замок, за дубовую дверь окованную, чтобы свету Божьего ты не видела, мое имя честное не порочило. Значит, дальше, прежде чем прочитать ответ жены Калашникова Алены Дмитриевны, давайте увидим, как, что вообще происходит с Калашником. Во-первых, он приходит домой, первая мысль, что с женой что-то случилось. Ну, не могла жена пойти в храм, а потом пойти гулять. С другой стороны, что же, ее убили? А за что убили? Ну, то есть, да, давайте представим, что в его голове. Он обычный купец, это важная деталь. В нем сейчас ничего нет героического. Ноль. Обычный человек. Он не рожден там в роду бойцов, каких-то воинов. Это важно. Значит, как... вообще, Лермонтов потрясающе описывает сцену. Вот он слышит, в сенях дверью хлопнули, хлопок двери. Слышит шаги торопливые. Обернулся, теперь видит. И говорит, сила крестная. Когда мы говорим крестная сила? Когда мы видим что-то абсолютно демоническое. Ну, не абсолютно, а просто демоническое, связанное с чем-то таким страшным, да? Не христианским. И он видит свою жену с растрепанными простоволосыми, опростоволошенную, да, растрепанную. Очевидно, что произошло, наверное, самое страшное. Да? Она изменила ему. И он первое, что думает. И на самом деле вот это ослепленной ревностью, да, даже не столько ревностью, что он первый думает, что она где-то шаталась, что она с кем-то пила, что она пировала с сынками боярскими. И вот тут уже мы слышим абсолютно человеческие нотки Калашникова. Конечно, он завидует боярам. Ну, купец. Он не может вырваться из этого купеческого статуса. А бояре есть бояре. Наверное, изменила мне, выбрала кого-то побогаче, поинтереснее. Абсолютно ослепленный, естественно, этим чувством. Вот эта история абсолютно человеческого характера. Он говорит, не на то мы, говорит, перед святыми иконами обручались и золотыми кольцами менялись. И он сразу же, понимаете, в первой речи говорит, мы же с тобой венчались. Мы перед Богом давали обет, то есть это важная деталь, что ты предала не только меня, ты же Бога предала. И позор мне даже не в том, что я теперь рогатый муж, а в том, что ты предала обет, да, данный Богу. И поэтому я запру тебя, да, за железный замок. И вот на этом мы с вами уходим на рекламу, и я обязательно успею прочитать вам ответ Алены Дмитриевны на обвинение.
Сотворение кумира.
Давайте прочитаю вам, что жена Калашникова отвечает ему. «И услышав то, Алена Дмитриевна, задрожала вся моя голубушка, затряслась, как листочек осиновый. Горько-горько она восплакалась, в ноги мужу повалилась. Государь ты мой, красносолнышко, и любей меня, или выслушай. Твои речи, будто острый нож, от них сердце разрывается. Не боюсь я смерти лютая, не боюсь я людской молвы, а боюсь твоей немилости. От вечерней я домой шла нонче, вдоль по улице одинешенька, и послышалось мне, будто снег хрустит. Оглянулась, человек бежит, мои ноженьки подкосились, шелковой фатой я закрылась. И он сильно схватил меня за руки и сказал мне так тихим шепотом, что пужаешься, красная красавица. Я не вор какой душегуб лесной, я слуга царя, царя Грозного, прозываюся Кирибеевичем, а из славной семьи из Малютиной. Испугалась я пуще прежнего, закружилась моя бедная головушка, и он стал меня целовать, ласкать, и целуя все приговаривал: «Отвечай мне, чего тебе надобно, моя милая, драгоценная, хочешь золота или жемчугу, хочешь ярких камней или цветной парчи, как царицу я наряжу тебя, станут все тебе завидовать, лишь не дай мне умереть смертью грешною, полюби меня, обними меня, хоть единый раз на прощание». И ласкал он меня, целовал меня, на щеках моих и теперь горят, живым пламенем разливаются поцелуи его окаянные. Осмотрели в калитку соседушки, смеючись на нас пальцем показывали. Как из рук его я рванулась, и домой стремглав бежать бросилась, и остались в руках у разбойника мой узорный платок, твой подарочек, и фата моя бухарская. Опозорил он, осрамил меня, меня честную, непорочную. И что скажут злые соседушки, и кому на глаза покажусь теперь? Ты не дай меня свою верную жену злым охульникам в поругании. На кого, кроме тебя, мне надеяться? У кого просить стану помощи? На белом свете я сироти, родной батюшка уж в сырой земле, рядом с ним лежит моя матушка, а мой старший брат, сам ты ведаешь, на чужой сторонушке пропал без вести, а меньшой мой брат, дитя малое, неразумное, говорила так Алена Дмитриевна, горючими слезами заливалась». Я думаю, сегодня хватит читать текст, да, давайте успеем еще обсудить то, что я прочитал. Ну, знаете, я в начале этого эфира сказал, что сам до этого текста доходил. Естественно, когда в школе мы читали, ну, просто мимо меня текст прошел. И вообще ничего меня не тронуло. Какой-то героизм, честь, достоинство, просто ничего не понятно, что там произошло. А история совершенно чудовищная. И, ну, наверное, может произойти с каждым. Что там происходит? Да, она обращается к мужу, да, «Государь ты мой». Кстати, до этого, да, и услышав то, Алена Дмитриевна задрожала вся моя голубушка. Это абсолютно в духе Карамзина и Пушкина. А «Ах, Таня, бедной Тане моей», да-да-да-да-да. Или как «Бедная Лиза», «Бедная Лиза» называет вот ее вот так сострадательно Карамзин. Тут «Моя голубушка», говорит рассказчик Лермонтов. И он, она обращается к мужу: «Государь ты мой». Это важная деталь, потому что для жены государь ее муж, а для мужа государь это уже царь. И она обращается: «Убей меня или выслушай». И он выслушивает ее, и она рассказывает эту историю. И мы узнаем, что действительно не очень обеспечена. У нее шелковая фата, у них золотые кольца, да, он там ей платок ей подарил, да, узорной платок, значит, бухарский. В общем, она очень хорошо одета. И она рассказывает, как этот Кирибеевич на нее напал. Причем начал он говорить ей: «Че ты боишься? Я не вор, я вон кто, я слуга царя, я Кирибеевич, я из семьи Малю». То есть начал распальцовкой такой заниматься. И тут говорит такую вещь: «Че надо, я тебя куплю». «Как? Сколько ты стоишь?» он и спрашивает. То есть он вот в этом мышлении существует. Он говорит: «Я тебя куплю, я знаю, что все продается, все, скажи сколько». И потом внезапно, а она на самом деле-то еще парадокс в том, что она не из бедной семьи, у нее и так все есть, да, он говорит, все равно, если не деньгами, так я со славой огорошу, ты будешь вот моя женщиной. И он говорит какую интересную вещь: «Как царицу я наряжу тебя, царицу, станут все тебе завидовать, лишь не дай мне умереть смертью грешною. Полюби меня, обними меня хоть единый раз на прощание». То есть Кирибеевич, оказывается, вот и не такой, оказывается, и язычник, что ли, вы спросите, да? Переживает за то, что путем греха пошел и хочет, чтобы она ему ответила взаимностью. Так он уже грех сотворил. Да? Он ввел в заблуждение царя. Он к замужней, а он, очевидно, что женщина замужняя, он это знал, начал домогаться. И помимо всего прочего, конечно, он ее бесчестил на улице при честном народе, то есть на самом деле он, ну, совершенно, ну, как бы отлетел в этом смысле. То есть для него закон не писан, это очевидно. Он приближенный царя. И этим, собственно, и оперирует. И она рассказывает, что, значит, ласкал меня, целовал меня. Это очень больно все, на самом деле, читать. «На щеках моих и теперь горят, живым пламенем разливаются поцелуи его окаянные». То есть она вот это рассказывает, и она как бы уже не, чувствует себя нечистой, понимаете? Чувствует себя нечистой. А вокруг соседи смеялись. Вообще смеялись, потому что боялись. Смех – это защитная реакция. Но у нас вышло время, мы обязательно с вами через неделю встретимся и договорим этот увлекательный разговор. С вами был Артем Новиченков. До новых встреч.
Сотворение у мира. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.